Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Здесь Эльвира Чепенко и психолог Евгений Яковенко. И мы начинаем наш прямой эфир. Женя, привет!
Эля, привет! Привет всем, кто нас смотрит, слышит на разных платформах сегодня.
Так, у нас уже комменты пошли на нашу тему в Инстаграме, потом попозже зачитаем. Друзья, мы сегодня говорим о сексуальных зависимостях. Что это такое, как они формируются, как понять, где грань между нормой, обычным интересом и уже проявляющейся зависимостью. Что делать, если вы обнаружили это у себя в семейных отношениях или даже вне семейных отношений, и вы хотите от этого избавиться? Пишите ваши комментарии, вопросы. Вот мы сегодня об этом говорим. Женя нам расскажет, подскажет. Надеюсь я, что поможет всем, кто хочет в этой теме больше разобраться.
Да, действительно, мы сегодня будем говорить о таких сексуальных аддикциях или сексуальных зависимостях. Я надеюсь, у нас получится диалог и по вопросам, и ответам, и так далее. И, наверное, вообще стоит начать вообще, что же такое сексуальная зависимость или сексуальные зависимости, как они проявляются. Вообще, сексуальная зависимость – это такая патологическая фиксация на сексуальных отношениях. Не всегда это именно секс, это могут быть вещи, связанные с ним, или какие-то сексуальные действия, или что-то, какие-то проявления, которые связаны с этим. При этом это такая фиксация на сексуальных действиях, которая несет вместе с собой навязчивые мысли и некое такое компульсивное действие, связанное с этим. Иногда таких людей называют сексоголиками или, не знаю, сексоголизм. Это, в общем, примерно одно и то же по поводу вот сексуальной зависимости и сексоголизма.
Давай, подожди, подробнее. Вот со словом «зависимость», чтобы было понятно, может быть, на примере каких-то других зависимостей, где грань между зависимостью и большим интересом, который вписывается в рамки, в нормы? Ну, то есть зависимость – это когда что? Когда ты не можешь без чего-то или как? Как это обнаружить и понять?
Ну да, здесь, правда, сексуальная зависимость, она очень схожа с другими зависимостями. Например, это алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, может быть, другие виды зависимости. И, наверное, грань будет тоже схожа так же, например, как если мы с алкогольной возьмем грань сексуальной зависимости и... как у нас вот был вопрос по поводу нормы, не нормы, может быть, просто повышенного темперамента сексуального. Грань здесь в том, такая же аналогичная, как и, например, с алкоголем. Где грань между тем, что человек просто употребляет, не знаю, может себе позволить выпить, и когда он уже переходит в ранг зависимости, когда что-то начинает им владеть настолько, что это уже на самом деле не просто интерес, но и конкретная уже, можно сказать, болезнь.
Давай на примерах. Вот смотри, подожди, застолье, праздники. И вот все праздники сопровождаются алкоголем, например. И у людей, которые принимают в этом участие, у них очень есть установка такая сильная, что если праздник, значит пьем. Но это же независимость.
Я не скажу, что у всех, но в тех или иных компаниях, правда, действительно сопровождается алкоголем, и, наверное, зависимость, когда алкогольная здесь возникает, мы будем говорить, когда человек уже активно ищет употребление, он не может себе отказать в этом употреблении, жизнь его начинает выстраиваться вокруг этого употребления. И так далее, и так далее. Ну, наверное, лучше нам сразу про сексуальную говорить.
Да,
вот
давай.
Сейчас мы можем начать говорить про признаки, ну, то есть, как это выглядит, эта сексуальная зависимость, например, и нам станет более понятно. То есть мы можем у себя ее увидеть или у кого-то другого. Похоже это на зависимость или это все-таки просто наш такой темперамент, и мы просто очень любим свою супругу или своего супруга, и так далее. Ну, вот в самом начале, наверное, сказать то, о чем я говорил, это навязчивые мысли, связанные с этими сексуальными действиями, и это могут быть совершенно разные мысли. Это может быть, начиная от того, что мы начинаем людей воспринимать как объекты сексуальные, и каждый раз, смотря на них, у нас возникает вот эта идея. Или, могут быть, мы их рассматриваем только с этой точки зрения, или, не знаю,
как
в большинстве
объект
своем
такой,
смотрим
да?
на них как сексуальный объект. Это могут быть и наши фантазии частые по этому поводу, и... Как я уже сказал, это может быть не только секс, это могут быть совершенно разные проявления. Это могут быть наши планы или построение этих планов для удовлетворения этой нашей зависимости. То есть,
подожди, стоп. Давай на примерах. То есть если парень или девушка собираются вечером пойти в какой-нибудь бар, с целью зацепить кого-то на ночь и утром раствориться, это что, проявление зависимости?
Это может быть показателем, если я начинаю думать, мои мысли захватывают, то так, у меня вот будет, например, там пятница, вечер, мне нужно пойти куда-то, кого-то найти, или мне нужно, чтобы удовлетворить эту потребность, или мне нужно, вот у меня будет возможность сейчас, там, перерыв на работе, я смогу войти, может быть, в интернет и удовлетворить свою какую-то сексуальную зависимость и так далее. Наверное, сразу можем сказать про проявление, чтобы стало понятнее. То есть сексуальная зависимость, она, наверное, про многие действия сексуальные. Это может начинаться просто от просмотра порнографии, мастурбации, это может быть какой-то там виртуальный секс или, не знаю, в таком формате через средства связи, через, не знаю, телефон, через интернет и так далее. Это могут быть какие-то просто поиск у меня, по-моему, телефон...
Нет, все хорошо, трансляция есть.
Да?
Да,
прекрасно.
Да, есть.
Просто он у меня потух в Инстаграме, я надеюсь, что все хорошо.
Да, я тебя вижу.
Это могут быть также вот как раз беспорядочные связи, то есть поиск разных новых партнеров различных и так далее, ну, большое их количество. Это могут быть какие-то действия по поводу подглядывания, не знаю, или показывания. Ой, и так
то
далее,
есть совсем уже такие интересные вещи, на грани нарушения закона, знаешь ли.
Да, мы можем многое перечислять, то есть это могут много таких разных проявлений, и они могут быть выглядеть по-разному, они, в общем-то, все так или иначе вокруг секса находятся, вокруг секса пляшут. И вот как раз про эти навязчивые мысли мы и говорим, что это когда я начинаю строить планы, что вот у меня сейчас появится время, и я смогу как-то, не знаю, мне нужно найти партнера, человека, через которого я смогу удовлетворить это, с помощью которого или с которым.
Жень, я тебе отправила еще раз приглашение в эфир в Инстаграм, ты вылетел.
Я вылетел.
Да, давай попробуем подключиться еще раз. Но пока ты в любом случае меня слышишь, я зачитаю вопрос, который нам прислали в Инсте. Так, это наш коллега написал, спасибо большое, Влад. Чем отличается большая темпераментность от зависимости? Но ты уже вкратце ответил, но давай поподробнее, чтобы было понятно в жизни. Так, Жень, ты мне везде завис.
Вот как раз мы...
Так, давай еще
Но раз. Я очень надеюсь, что в
еще
в
раз
Zoom
отправила.
Меня слышно.
Да, в Zoom слышно.
Надеюсь, что в Zoom меня видно. Сейчас. Вот, да. О чем я говорил, что у нас есть несколько критериев проявления или признаков этой зависимости. Вот один из них – это навязчивые мысли. Если это превращается вот в такие мысли, в такую навязчивость, то это можно сказать о зависимости. Я предлагаю... Эль, ты можешь прочитать пока какие-то комментарии, я постараюсь
давай.
Разобраться с Инстаграмом буквально.
Давай, почитаю, посмотрю, что нам прислали. Так, я тебе отправила еще раз 5 приглашения, надеюсь, что получится. Так вообще забавно, потому что слушатель в Инстаграме тебя не слышит, а я тебя слышу. Вот, все, есть, ты присоединился. На самом деле, ВКонтакте пока мне ничего не прислали, наш модератор на связи, она сейчас собирает... Вот, давай вернемся к этому. Так.
Да, давай тогда дальше. Если мы как раз говорим об этих навязчивых мыслях, то как их понять? Ну, не знаю, навязчивые, ненавязчивые,
да.
Насколько
да.
они сильно навязчивые. Может быть, это мне кажется ненавязчивым, на самом деле это норма. Опять же, что от этих мыслей, не знаю, начинает, может появляться такая двойная жизнь. То есть я начинаю что-то скрывать в своих действиях, в своих поступках, исходя из своего вот такого поведения, не знаю, восприятия мира. Потому что если мои мысли начинают меня захватывать, вот такие по поводу реализации этой потребности, не знаю, этой зависимости внутри себя, то часто для человека это появляется такая вторая сторона его личности, которую он старается никому не показывать, потому что это может быть стыдно, сопряжено с чувством вины и так далее, так далее.
Это порицается, да, в нашем обществе. Но что это значит? Подожди, что значит захватывать? Объясни мне. Что значит мысли захватили тебя? Ты что, ты бросаешь все дела, работу, жизнь, не знаю, бежишь искать приключений? Так это работает?
Да, да, совершенно верно. Это как раз один из признаков. Следующий – это такая потеря контроля. Или когда эти мысли, они у меня появляются, и я начинаю их реализовывать. То есть не просто внутри меня есть, я там не просто думаю, но я не могу с ними ничего поделать. То есть и я не могу отказать себе в том, чтобы как-то реализовывать эти мысли, реализовывать эти действия. И это такое подавление воли. То есть это уже начинает становиться больше меня, это начинает становиться сильнее меня, я уже начинаю этому поддаваться, и начинаются такие вот как раз... Часто это выглядит как такой, может быть, воздержание-воздержание, потом срыв.
Как с диетами, слышите?
Да, большое чувство вины, стыда. Но это, правда, тоже может быть похоже, потому что есть зависимость, которая выражена в поглощении еды бесконтрольным и так далее. И поэтому, когда человек старается воздерживаться, и это проявляется в форме диеты, это то же самое, такое же воздержание-воздержание, потом срыв, чувство стыда, вины, и опять же какой-то срок воздержания, и опять срыв.
Так, жду еще комментариев. Смотри, я хочу такой вопрос. Давайте, ребят, тема прямая, давайте разбирать по косточкам. Вот ты начал перечислять. Порнография, мастурбация, мысли, желания, вот это все. Ты, как ты считаешь, нет вообще какой-либо нормы в этих действиях? То есть это вообще ненормально просматривать порно, мастурбировать и что-то такое? Или есть какая-то граница, где ты можешь это осуществлять там, в семейных отношениях, например?
Здесь сложно нам выразить норму. Почему? Потому что если мы начнем сейчас пытаться какую-то среднюю такую температуру по больнице сказать, то мы, это будет совершенно обезличенная норма. Потому что все люди разные, у них разные обстоятельства, разные причины, разные ситуации, и, например, про ту же самую мастурбацию идут очень большие дискуссии. Если мы начнем сейчас обсуждать, мы займем очень много времени вообще обсуждения. Возможно это, невозможно. А есть ли
в каких
польза
обстоятельствах?
От нее? Да. Или есть вред, например, когда у меня есть длительное воздержание. Или, например, вред, когда я много мастурбирую и так далее. Мы уйдем вот в ту сферу, и мы все равно не сможем, потому что это очень... общие такие понятия, и, наверное, гораздо чаще лучше говорить про конкретные личные условия человека, потому что, ну, правда, бывает по-разному. Бывает по-разному, когда люди не могут реализовывать свои сексуальные желания или как, тем или иным образом. У них есть различные ограничения, условия, так далее, так далее. И поэтому про норму здесь сложно говорить, но есть, можно, если интересно, можно поискать в интернете про ту же мастурбацию. Есть такие примерные условные нормы, когда это уже точно выходит за пределы нормального.
Тогда смотри, получается, зависимость – это когда какое-либо влияние в нашей теме эфира – это сексуальной зависимости, да, это секс, он начинает овладевать тобой, то есть ты не можешь это больше контролировать, свои желания, ты притесняешь какие-то свои обычные вещи, семейная жизнь, не знаю, работа, друзья, хобби, развлечения в угоду вот этим вещам. Вот здесь начинается зависимость, правильно?
Да, вот как раз одно из, опять же, признаков ты сказала, один из признаков, прости, пожалуйста, я сейчас поправлю Инстаграм.
Опять? А что такое?
Он у меня...
Опять вылетел, да, вижу. А что такое в этот раз? Ты опять завис там. Друзья, я вижу, что Евгений завис в Инстаграме.
К сожалению, не знаю, но я стараюсь быстро чинить. И это вот тот признак, которым ты сказала, что начинают страдать другие сферы жизни. Это начинают страдать отношения с семьей, отношения с родными, отношения на работе, сама работа может страдать. И, ну, мы немножко сказали, почему. Потому что вот эти мысли и действия, они становятся, ну, не знаю, сверх моей воли. И другие интересы начинают уходить в тень. Теперь моя жизнь начинается, или жизнь человека начинает выстраиваться вокруг этой зависимости. Как ее обслуживать, как ее обеспечивать. То есть как... не знаю, как устраивать себе так, чтобы удовлетворять эту зависимость. И, например, если это просмотр порнографии, то, например, человек может на работе это делать, и это будет для него ценнее и важнее, и риск того, что его за это уволят, или, не знаю, это воспримет коллективом негативно, начальством негативно, не будет перевешивать вот этой желания, вот этого желания и этой потребности, необходимости, или там желание в сексуальном контакте с другими людьми. То же самое. Если это уже становится важнее моей работы, важнее того, как меня воспримут на работе, и несмотря на то, что это там харассмент у нас неприемлем, то, правда, это становится зависимостью. И, наверное, мы можем это увидеть, и когда какие-то известные личности говорят о необходимости лечения, своего, может быть, там актера и так далее, и может показаться, ну что вам лечиться, ты просто перестань так делать и не делай, как ты делаешь, потому что делаешь нехорошо, ты вредишь другим людям, ты причиняешь вред другим людям. Но это правда болезнь, это правда то, что человек уже не может подавлять своей воле, это становится что-то большее для него, ему не хватает сил, хотя... Снаружи, хочется сказать, да, просто не делай, и все. Что ты тут нам прикидываешься, придуряешься, что ты там не можешь не приставать к другим людям.
У нас есть сообщение от Александра, но, Александр, чуть попозже я его задам, этот вопрос, потому что он уже ближе к концу эфира будет актуален. Слушай, я хочу разобраться дальше. Я прям взяла телефон, стала записывать все вопросы, которые у меня стали возникать. Смотри, во-первых, с какого раза, или я не знаю, с какого момента человек... должен понять, что у него зависимость. Ну, то есть, не знаю, день, два, три, восемь, месяц, год, когда начинается зависимость? Она же начинается с каких-то маленьких желаний. Это вот что-то да. происходит, и ты по чуть-чуть, и хоп-хоп-хоп, и вот.
Ну, правда, в том-то и дело, что она такая очень хитрая и такая как болотистая местность, куда ты вроде, кажется, ты вступил, и вроде нормально-нормально, а потом оп-оп, и нет, тебя уже затягивает, и в моменте, наверное, сложно отследить или уловить, а достаточно ли меня уже затянуло, или я еще могу да. спокойно двигаться да. и в любой момент выйти. Это, правда, очень коварно, и в моменте, наверное, может быть, сложно увидеть. Больше, наверное, по критериям, вот по этим, по признакам, которые я говорю, если начинаю отслеживать у себя... эти критерии, как-то глядя на себя честно, может быть, стараясь, отстранившись немного от себя, от своей субъективности, посмотреть на свои проявления и подумать, ну, наверное, да, здесь уже возникают какие-то проблемы. И не ожидать, пока она разовьется уже в более такую тяжелую, потому что один из следующих признаков, вообще из признаков зависимости, и это признак вообще многих зависимостей, это повышение толерантности.
О, это интересная тема. Так, это значит, да. что нужно больше, 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 да?
Да, то есть если мы когда про алкоголь говорим, то это значит, человек уже не пьянеет от тех доз, от которых он раньше пьянел, или, не знаю, ему нужно больше находиться в состоянии этого алкогольного опьянения, нежели он раньше находился в нем, чаще и так далее, то в плане вот сексуальных зависимостей это как раз, да, больше контента, не знаю, жестче, новые виды, новые проявления, может быть, какие-то новые контакты, более изысканно, более, не знаю, жестко, то, о чем я уже говорил.
Я читала...
И с каждым разом...
Угу. Нет, говори, говори.
И с каждым разом вот это, да, она может усиливаться, потому что, чтобы человек поддерживать этот накал эмоций, накал переживаний, накал удовлетворения.
Я читала исследование недавно о том, как люди смотрят порнографию, и было... Ну, друзья, телефоны за нами следят, поэтому если вы думаете, что вы смотрите порно, и об этом никто не знает, знают. Обезличенные данные, возможно, но тем не менее можно отследить, что вот вы вот этот обезличенный человек, они не знают, как вас зовут, кто вы такой, хотя, может быть, и это знают. Они смотрят о развитии вашей поисковой истории в браузерах и как вы вообще взаимодействуете с контентом. И, в общем, смысл в том, что было установлено, что люди, которые подсаживаются на порно, они в дальнейшем ищут все более грубые, жестокие, какие-то извращенные варианты. Ну, там можно углубляться долго в эту тему, потому что перестает удовлетворять то, что они смотрели в самом начале. Ну, то есть, условно, обычный секс, да, перерастает в что-то, не знаю, БДСМ, ЛГБТ и прочее, прочее. Хотя раньше человек этим бы не увлекался, не смотрел бы это, его бы не удовлетворяло. Это, ты знаешь, мне это напомнило окно Овертона, да, теорию вот эту. Как внедрить в сознание людей мысль uh-huh. какую-то, да, чтобы она стала им приятной. Погуглите потом, сейчас не будем на это отвлекаться. Вот. И вопрос еще. Так, сейчас.
Давай про толерантность я еще немного
давай, хорошо.
Скажу.
Давай,
что это как раз и вызывает много сложностей, вот то, о чем ты сказала, из-за того, что хочется более изысканных, ну, в кавычках здесь, вещей. Потому что уже то, что есть в реальной жизни, то, что я могу получить, не знаю, там, со своим супругом, супругой, это начинает не устраивать, потому что вот эта толерантность повысилась, потребность повысилась, и это начинает влиять на отношения. Помимо того, что я уже, меня не удовлетворяют мои отношения с родным мне человеком в семье, это может быть также еще за собой нести повышенное чувство вины, потому что то, что может быть, раньше было более приемлемо или такое на грани, то сейчас с повышением толерантности к этому это действительно уже перерастает во что-то совершенно непотребное, не знаю, обвинительное, не норму, то, что обществом порицается и, может быть, очень сильно порицается. Поэтому это усиливает разрыв человека и сложность контакта на эту тему с другим человеком. Просьбы о помощи и так далее, потому что вот это то, что, в чем я уже сейчас нахожусь, к чему я пришел, не знаю, что мне интересно и удовлетворяет, об этом уже становится тяжелее и тяжелее говорить, тяжелее и тяжелее поделиться, потому что вот это большое чувство вины и стыда.
Так, подожди, тогда про семейные отношения как раз я хотела дальше спросить, но вот остановимся на том, что ты сказал, что перестает удовлетворять, да, и ты ищешь дальше какое-то разнообразие уже там, не знаю, в интернетике. А что же делать в семейных отношениях? Потому что проходит время, проходят годы, ну, все не может же быть однообразно изо дня в день, да? Хочется разнообразия. И мне кажется, что люди, когда об этом начинают думать, им немножко страшно, или, может быть, они испугаются после нашего эфира, и, знаешь, такие тревожные будут сидеть. Ну, кто тревожный? Все, у меня сейчас начнется зависимость, как же так? В таком случае в семейных отношениях как правильно разнообразить сексуальную жизнь, чтобы это не превратилось в какие-то зависимости? Или в дальнейшем мой вопрос был как раз, может ли сформироваться сексуальная зависимость внутри семейных отношений, внутри пары? Возможно ли это вообще?
Ну, я думаю, разнообразить можно сначала обсудив это со вторым человеком, с которым вы находитесь в браке, в семье, рассказав ему об этом. И, на мой взгляд, это, наверное, самый верный, самый простой и первый путь, по которому стоит пойти. И, безусловно, если второй человек согласен, возможно, вы даже удивитесь, и второй человек тоже скажет о том, что да, ему бы тоже было бы интересно, тоже разнообразить ему бы хотелось. Потому что если мы берем такую ситуацию, что люди, правда, долгое время в браке, то быт, он все-таки очень сильно влияет, обыденность влияет и так далее. И если до этого не было таких диалогов и разговоров о том, что, а может быть так, а у меня вот есть такие мысли и так далее, то хорошо бы об этом начать говорить. Как минимум, это безусловно, будет страшно, это, безусловно, несет под собой риск, но это та степень открытости, та степень доверия, которая может принести в отношения очень много нового и доброго. Несмотря на то, что даже если вам не удастся удовлетворить вот эту потребность в новизне, если немножко отклониться, считается последователями вот той же пирамиды потребностей, что потребность в новизне – это очень такая базовая потребность в человеке. Получать что-то новое, узнавать что-то новое и, не знаю, видеть новое, пробовать новое.
То есть разнообразие сексуальной жизни в семье – это не зависимость, это нормально, это обоюдное желание, и вперед действуйте, да, укрепляйте брак. Я помню.
Да, да, даже если вы этого не получите, все равно это будет на пользу вашему браку. Такие открытые разговоры, такие открытые отношения.
Я помню, что я как-то гуляла в Петербурге, и там был магазин 18+, и он назывался, как же там, «Розовый кролик», по-моему. И слоган у него был «Магазин укрепления семьи». Прекрасно. Да, прекрасно. Лучше, чем все остальное. У нас есть еще комменты, давай почитаем. Спасибо, друзья, что пишете. Так, Александр, как раз ваш вопрос задаю. Зависимость лучше контролировать или лечить? Как только лечить ее, непонятно, ну ладно.
Да, лучше лечить, сразу скажу, потому что, на мой взгляд, контролировать зависимость сложно и практически невозможно. Зависимость, она такая штука, что если, например, это сексуальная зависимость, и человек ее всячески пытается подавлять и держать просто на уровне подавления, не разбираясь, что, почему у меня такая зависимость и так далее, то высока вероятность, что она вылезет просто каким-то другим образом, зависимость. Она вылезет в алкогольную зависимость, она вылезет в зависимость от еды, она может превратиться в более, конечно, приемлемый в обществе трудоголизм. Но зависимость как таковая, склоняются психологи, что она просто так никуда не денется. Нельзя ее просто вот так брать и внутри себя давить. Скорее всего, она будет вылазить просто в разных сферах. И очень часто как раз говорят о том, что если зависимость не лечить, то к одной зависимости начинают присоединяться другие зависимости, о чем я тоже уже говорил. То есть это сексуальная зависимость может присоединиться алкогольная или наркотическая, для усиления эффекта, для усиления качества, не знаю, получаемых ощущений и так далее, присоединиться какие-то другие зависимости, и мы получаем просто такой клубочек, набор этих зависимостей.
К чему это все ведет?
Это ведет, то есть если зависимость не лечить, это в первую очередь ведет к разрушению психики, разрушению личности, потому что вот эти подавленная воля, эти мысли навязчивые, то есть они просто так безрезультатно не проходят. То есть это как раз и ведет к тому, что человек внутри разрушается, психика разрушается, у него появляется эта двойная жизнь, о которой я говорил, у него портятся отношения с родными, с близкими и так далее. Часто это приводит к депрессиям, потому что после срывов или когда человек понимает, что он не может контролировать то, что им владеет, и не может это как-то договориться с этим, не знаю, успокоить это внутри себя, и раз за разом происходит срыв, то часто после срывов человек именно впадает в депрессию. Это такое депрессивное, подавленное состояние.
Давай докрутим
до конца. Ну и то, о чем я уже сказал, это новые зависимости. Плюсом и плюсом.
Давай докрутим до конца. Финал этого всего какой может быть? Самый страшный, да, суицид?
Да, вот как раз, что это может привести к суициду, потому что, ну, во-первых, это разрушенные отношения приводят к одиночеству, к непониманию, ощущению, что меня никто не понимает, и другие люди против меня, опять же, вот эти депрессии, это тоже самый конечный пункт, скорее всего, это суициды. Это может быть просто человек с разрушенной жизнью, с разрушенными отношениями, находящийся в нескольких зависимостях, там, разных. И мы тоже можем, наверное, наблюдать в наших городах, в нашем мире таких людей, которых мы на улицах можем встретить и еще где-то.
Так, Олег нам пишет, а речь только о зависимости или типа девиации тоже, потому что у некоторых же крыша едет именно на почве девиации. Просто как, когда заканчивается обычная сексуальная зависимость здорового человека? Друзья, зависимость здорового человека, да, оксюморон, не бывает такого. И начинается бытовой порно-кошмар. Мы немного ответили на это, мне кажется, Олег просто позже подсоединился, но давай про девиацию поговорим. Да, девиация — это поведение, которое отклоняется от социально принятых норм, и некоторые люди так себя ведут, потому что им это приносит удовольствие, драйв, они любят смотреть на реакцию остальных там и все такое. Девиантное поведение. У некоторых действительно, как выразился наш, по-моему, это тоже наш коллега, выразился Олег, крыша едет от этого. То есть не от самого факта того, что он творит, а от реакции общества, которая вот такая немножко порицающая, неадекватная, эмоциональная. Не знаешь, зачем люди это делают. Вот. И как в этом случае быть? Ну, то есть, давайте так, если вам навстречу идет человек любого пола, да, и распахивает плащ, а там ничего, он вряд ли, может быть, конечно, он хочет каких-то там действий, но, скорее всего, он это делает для того, чтобы увидеть ваше окаменелое лицо, крик или еще что-то, получить от этого удовольствие и бежать себе веселенький дальше. Зачем?
Да, если он распахивает плащ, скорее всего, там что-то есть, потому что он именно это хотел ему показать.
Вот. Зачем? Ну, то есть, почему люди ловят от этого кайф, и зачем вообще, и зависимость ли это, как это все работает?
Сложно сказать однозначно в том плане, что, безусловно, зависимости могут появляться в форме девиантного поведения. Здесь вопрос больше в том, мы для чего пытаемся их разделить, ну, то есть отделить, почему девиантное поведение связано с зависимостью или нет. Оно может быть связано, может быть, не связано. Может быть, человеку доставляет это удовольствие, это тоже зависимость будет. То есть нам нужно будет разбираться в каждом случае конкретно. То есть вот сейчас вот этот человек, что с ним происходит, когда он это делает, что им движет и так далее. Вот. И говоря о зависимостях и про лечение, то есть скорее, ну, часто говорят, что там есть какая-то причина. Может быть, это какое-то травмирующее событие в детстве, не знаю, или таким образом переживание и компенсация чего-то и так далее, и так далее. И с этим нужно разбираться. И это может влиять не только на эту зависимость, это может влиять на многие сферы жизни, в том числе на вот это девиантное поведение.
Ну и возвращаясь ко второму вопросу, когда заканчивается просто сексуальная зависимость здорового человека, ну, Олег, ты сам себе ответил в комментарии, да, и мы об этом говорили раньше, что у здорового человека нет зависимости, у него есть желание, влечение, которое он может контролировать. А вот когда не может, тогда зависимость, и это уже не здоровый процесс. Правильно я тебя поняла, Жень?
Да, и как раз мы о том говорим, что зависимость как раз и выльется в это девиантное поведение, потому что человек не сможет себя сдерживать, и это тем или иным образом станет влиять на его отношения с другими людьми, и другие люди будут реагировать на это.
И если я правильно тебя поняла, то зависимость в той или иной форме, она может развиться даже в стабильных отношениях многолетних, не знаю, женатой пары, да, то есть это не обязательно появление какого-то нового человека в жизни или, не знаю, новых интересов, это может произойти вот даже в обычных отношениях.
Да, конечно, зависимость – это, скорее всего, то, что уже заложено в человеке. Ну, то есть на этот момент даже, когда он вступает в брак, скорее всего, там она либо где-то дремлет, либо уже выражена, но может быть выражена в других формах. И, может быть, стоит сказать, что часто, ну или бывает так, что люди пытаются эту зависимость как раз сексуальную удовлетворить путем вступления в брак. Но это не тот путь, который помогает, потому что в данном случае другой человек, супруг или супруга, здесь выступает лишь объектом для удовлетворения моей зависимости. Это не отношение с другим человеком, а лишь тот, который может помочь удовлетворить мою вот эту зависимость, потребность. И даже после вступления в брак в таких семьях возникают как раз конфликты и сложности, потому что, может быть, на начальном этапе этих сексуальных отношений с супругом или супругой достаточно, но потом вот эта толерантность повышается, добавляются различные другие формы, уже недостаточно этих отношений, там может появляться порнография, которая была, может быть, и до этого, могут появляться поиск других партнеров, различные другие сексуальные действия и так далее. То есть, и это будет влиять на отношения, это будет разрушать доверие между людьми, это будет разрушать отношения в паре.
Нам пришел комментарий: на определенной фазе отношений ты и так все время думаешь только о сексе с любимым человеком. Разве не так? Или зависимость всегда полиаморна? На второй вопрос попозже ответим на первый. Ну, правда же так, ты начинаешь встречаться с человеком, у вас там отношения зарождаются. Кто верующий, тот после вступления в брак, да, начинает заниматься сексом. Кто нет, тот до. И, ну, ты драйв, ты живешь на этих бабочках, на этих эйфориях и прочее, прочее. И постоянно думаешь об этом, чего стесняться, это правда. И можно ли это назвать зависимостью? Или это сопровождение влюбленности, знаешь, такой поворот для скрепления?
Да, действительно. В период влюбленности это очень похоже на зависимое отношение, не знаю, на зависимость. Мне очень нужен другой. И все вот эти влюбленные стихи, песни мы можем, слушая, понять, что вот там это очень похоже на такое зависимое поведение, когда все строится вокруг объекта подражания, то есть моей любви и так далее, вокруг того, с кем мне хочется быть, и я готов все время свое проводить с ним, и мне нужна вот эта максимальная тактильная близость, там, этих можно влюбленных увидеть, которые постоянно обнимаются, целуются, которые прилипают друг к другу.
Так подожди, вот тут я с тобой буду спорить, потому что а что ж тогда плохого в этом всем? По мне, так это, если мы говорим об отношениях в паре, которые в дальнейшем вот, приводят к семье, к детям и все, вот эта любовь до гроба, отличный клей, я считаю. Вот прям хоп, склеились и пошли дальше вместе, нет?
Да, правда, хороший клей. И это правда нужно, это правда важно, потому что в этот период происходит сближение, многие механизмы начинают работать, и даже просто биологически, и там гормонально, и так далее, и мы вот этот процесс приближения к другому человеку, какого-то, может быть, некой сфере, мере даже слияния с ним, мы как-то проходим, и чтобы мы на начальном этапе не сказали: а, так, вот это мне сразу в тебе не нравится, мы как бы не будем ничего с тобой делать, не будем ничего строить. В этот период у нас больше такого готовности, что да, мы переживем, мы вместе с тобой вдвоем все стерпим. Это наша любовь, она осветит и озарит весь мир, и вот все у нас будет прекрасно, и мы все преодолеем. И это, правда, помогает. Но здесь нужно, наверное, будет честным увидеть, насколько здесь есть другой человек в этом. То есть вижу ли я его как личность, вижу ли я его потребности, его желания, важен ли для меня сама личность человека, или для меня это некий объект, с помощью которого я удовлетворяю какие-то свои потребности, потребности в близости, потребности в физическом контакте, потребности, не знаю, в каких-то сексуальных действиях и так далее, и так далее. Если для меня этот человек сугубо вот такой вот образ, форма для удовлетворения моих желаний, и в этих отношениях я понимаю, насколько мне хорошо в этих отношениях, это злополучная любовь, в которой я, и мне нравится, как мне в этих отношениях, но мало про то, что а как там другому, что там с другим происходит в этой и так далее, то стоит задуматься, наверное.
Но только я хочу, чтобы правильно поняли нас все. Это хорошо рефлексировать и думать, как тебе в отношениях. Плохо, когда ты не делаешь это по отношению к другому человеку и не думаешь, а как ему с тобой. Это, ну, то есть баланс важен, а не то, что, знаешь, сейчас все альтруисты такие будут. Ой, не важно, как мне в отношениях, главное, чтобы ему было хорошо. Это прекрасно работает, только если там на той стороне такой же альтруист и делает все для вас, и вот вы такие счастливые живете, но мне кажется, так не бывает. Слушай, тогда про зависимость во время влюбленности. Если влюбленность — это хорошо и прекрасно, если это предназначено для того, чтобы вот люди как-то склеивались, да, сходились вместе, то как там распознать вот эту неправильную зависимость? Ну, то есть в таком случае для меня сейчас зависимость делится на хорошую, которая вот приводит к глубоким привязанностям. Странно звучит, понимаю, но тем не менее. И плохую, которая приводит к, не знаю, повышению толерантности, как ты говорил, и всем тем последствиям, которые мы обсуждали в начале эфира. Как тогда понять, что ты стоишь на кривой дорожке?
Ну, здесь, я думаю, можно будет увидеть, что если правда для меня это отношение с другим человеком, мне интересно именно пребывание с ним, и для меня важно время. И я как-то, ну, в какой-то мере, в той или иной, понятно, что это сложно для влюбленного человека, но могу адекватно себя воспринять, и что я могу, там, не знаю, побыть один, мне все-таки не нужно 24 часа в сутки быть с другим человеком. Он... И этой крылатой фразы, что ты для меня как воздух, все-таки нет, не как воздух. Я могу тебя отпустить, я могу, не знаю, от тебя отлепиться на какое-то время, оторваться, понимая, что когда ты в отдалении от меня, со мной ничего страшного не произойдет, ты никуда не убежишь, ты не найдешь себе другого и так далее. Это адекватное восприятие, в котором я понимаю, есть я, есть другой человек, у него есть своя жизнь, насколько бы мы не были влюблены, насколько бы классно нам не было, у него есть свои обязанности, свои какие-то сферы жизни многие. И нам классно вместе, мы, не знаю, как-то вот находим это время, возможности. Иногда у нас его много, а иногда, может быть, мало. Но как только я начинаю понимать, что все-таки для меня вот другой человек – это вот все, все, что мне нужно, и мне без него плохо, и я прям не могу, я вот там, не знаю, страдаю, и никуда не могу эти мысли деть, когда его нет рядом. И я успокаиваюсь только, когда другой человек появляется вот на расстоянии вытянутой руки, и я его постоянно держу в своей хватке, и это даже происходит, когда его рядом нет, но вот эмоционально это так и есть, то стоит задуматься. И если про сексуальные зависимости мы говорим, здесь, наверное, ну, будет легче определить. Если я люблю человека, я, наверное, не лезу. Ну, или плохим вариантом будет лезть в интернет для того, чтобы как-то, ну, реализовать свою любовь к этому человеку через порнографию.
Это очень странный способ.
Через подглядывание за другим человеком, через, может быть, сексуальный контакт с другим человеком. Здесь уже стоит задуматься. Если я себе это как-то оправдываю внутри себя, то просто как сама данность, которая где-то противоречит самой себе, стоит об этом подумать. А не играю ли я в игру «Обмани себя сам»?
У нас хороший вопрос от Ольги. Нимфомания и сексоголизм – это одно и то же? Мне кажется, это синонимы, да, Жень?
Ну, во многом их, да, именно воспринимают как очень схожие по понятия и называют одни и те же, ну, вещи одними и те же. Теми же понятиями.
Слушай, так хочу еще вопрос затронуть литературы, кино и вот этого всего, потому что, когда Ольга написала нам «Нимфомания», я вспомнила фильм «Нимфоманка». Не смотрите, никто и никогда. 50 оттенков серого, и вот все в таком же жанре. Людям нравится об этом думать, смотреть. Это возможно. Окно Овертона, о котором я сказала, да, потому что мы под красивой конфеткой встраиваем туда эти вещи и считаем их норм. Более того, например, тот же сюжет 50 оттенков серого, если говорить о финале, он показывает, что вот эти сломанные люди, когда один еще другого в дальнейшем сломал и затащил во всю эту историю с БДСМ, могут построить красивую, счастливую семью с детками и все такое, но при этом вот в рамках своей семейной пары отдаваться вот таким страстям. Насколько это все в реальной жизни, а не в кино, действует, работает, не разрушает, а созидает. Возможно ли это?
Видишь, про фильмы дискутировать не буду. Ни один, ни второй не смотрел.
И не надо.
Первый вообще не смотрел, второй до конца не смотрел. Сложно сказать, потому что степень вовлеченности, степень как бы падения в это у всех разная. Кто-то посмотрит, не знаю, фильм с этим и, не знаю, даже где-то зацепит совершенно там обнаженные и порнографические сцены, для его это никак не тронет. Для него это будет совершенно тяжело вовлечь в это, потому что у него как-то изначально нету этой склонности туда впадать, в эту зависимость нету, и изначально этого в нем не было. А кто-то может и от рекламы на билборде, я знаю таких мужчин, которые ну, вот с этой проблемой сексуальной зависимости говорили, что я даже вот просто фотография женщины, она одетая на билборде, и то это вызывает у меня мысли, это сразу меня начинает подталкивать, думать об этом, размышлять, какие-то и фантазии и так далее. Поэтому здесь сложно сказать, для кого это как сработает. Понятно, что если в этом работает моя зависимость, то ничего хорошего от этого точно не будет. Потому что, идя на то, что, ну, давай сейчас я другого человека использую немножко, чтобы удовлетворять эту зависимость, мы опять же придем к тому, что со временем мне этого будет недостаточно. И это переход на вот эти отношения «я-оно», на отношение, что другой человек для меня лишь источник удовлетворения. Он не совсем личность, он лишь способ удовлетворить мою зависимость.
Что делать, если у тебя возникает желание, когда ты видишь девушку или парня на билборде?
Делать. Одни из отцов церкви оскапливали себя. Но я
спасибо
такой...
большое, Женя.
Я такой не буду совет давать.
Давай это... попроще.
Шучу, конечно. Нужно как-то ну, прислушаться к себе, на самом деле, насколько часто у меня возникают эти мысли, что я с ними делаю. Остаются ли это фантазиями, мыслями, потому что все-таки мысли – это мысли. И мы не можем говорить о том, что вот как-то у нас мы начнем себя с учетом этих мыслей сейчас как-то корить и так далее. Все-таки нужно будет посмотреть, что я в связи с этим делаю, какие мои действия в связи с этим. Я как-то реализую эти желания, идеи и так далее. Я как-то что-то, не знаю, пытаюсь найти кого-то, чтобы это реализовать. Ищу возможность, ищу какую-то, не знаю, возможность для этого.
Сложный вопрос тебе задам. Смотри, предположим, да, ситуация. Мы же все-таки формула семьи, мы о семейных отношениях, поэтому я хочу в брак вот эту тему как-то внести, да, в контекст брака. Например, у одного из супругов возникли какие-то там желания, фантазии, нетипичные для обычной семейной жизни, и вот он с этим приходит к другому и говорит, слушай, там, мне вот не нравится, или там мне вот это нравится, давай попробуем, или так, или так. И с той стороны ответ, ой, нет, не хочу. Что дальше делать этому человеку? В нем это есть. Все, это факт признанный, это не улетучится, это не избавится. Вот эти все советы, просто не думай об этом, они не работают, ты будешь думать, и думать еще больше. Что делать, как наладить контакт? Потому что в такой ситуации, в принципе, очевидный выход, да, что если тут тебя отвергли, то ты будешь искать там, где примут. Так люди начинают изменять. Что делать, как правильно в семейных отношениях разрешать этот вопрос?
Ну, я склоняюсь к тому, что если вам сказали «нет», ну, то есть вы нормально поговорили, вас услышали, все равно человек сказал «нет, меня это не устраивает, мне это не подходит», он как-то объяснил, почему «нет», почему мы это не будем делать и так далее, могут быть разные причины, то, наверное, стоит... И эта мысль не отпускает. Эта мысль не перешла в тот «хорошо, я хотел, если я не попробую, ничего страшного в мире, много вещей, которые я могу попробовать, могу не попробовать». И это лишь одна из этого, не знаю, списка тех вещей, которые, ну, как-то вот я не попробовал или не попробовал пока, и жить себе нормально. Если такого не происходит, и эта мысль не продолжает, она не успокаивается, начинает тревожить человека, говорить о том, что нет, надо, но это обязательно надо сделать. Ну, начать спрашивать себя, задавать себе вопрос, для чего мне вообще это? Ну, то есть, что внутри меня вызывает такую потребность вот это попробовать именно? Для чего мне это нужно? Вот. Если самому не получается с этим разбираться, то, как, не знаю, способ вообще лечения сексуальных зависимостей, это обратиться, не знаю, к психологу, психотерапевту и поговорить с ним на эту тему и с ним позаниматься. И это тот же совет, про который мы говорили, если вот есть мысли, то есть я вижу на билборде женщину, у меня начинают они возникать, я не могу ничего с ними сделать. Они начинают меня, ну, как-то напрягать меня, начинают, ну, как-то много сил моих тратится на то, чтобы как-то справляться с этими мыслями. Действительно, можно просто сходить психологу, может быть, это не займет много времени, для того, чтобы разобраться, что во мне такого работает, что во мне такого возникает, что я не могу выдерживать. А другие мысли, другие желания я могу выдерживать? Или, может быть, я другие тоже не могу выдерживать? Каждый раз, когда мне что-то хочется, я это иду и делаю, и неважно, что весь мир мне говорит при этом «стоп, не надо». Вот. И с этим разбираться. То есть, что во мне так устроено, что именно в этот момент, или, не знаю, сейчас, эта потребность настолько для меня, и что там за потребность, настолько для меня важна, что я готов, вот, не знаю, невзирая на нежелание моего супруга или супруги, идти и делать.
У нас не так много времени, мы как раз подбираемся к финалу. Давай разбираться, как выходить из зависимостей, как останавливать себя, нужно ли об этом делиться со своим партнером или самостоятельно справляться, если он не знал. Тут очень много вопросов, это вопрос принятия, вопрос доверия. Как поступать человеку со всем этим багажом, если, например, сейчас нас кто-то услышал и понял, вау, да я в зависимости нахожусь, а оказывается, это может привести к таким-то последствиям, мне нужно что-то делать.
Угу. Ну, справиться самому будет очень и очень сложно. И, скорее всего, в большинстве случаев это будет невозможно. Нужна помощь другого человека, нужна помощь других людей. И то, о чем я говорил, это вот обращение как раз к психологу, психотерапевту. Это, может быть, групповая помощь. Довольно эффективно работают группы анонимных сексоголиков. Это такой некий аналог группы анонимных алкоголиков. Они есть во многих городах, и вот эта 12-шаговая система, она, ну, показала свою эффективность. Скорее всего, это необходима открытость перед близким человеком или близкими людьми, потому что, ну, чтобы не было каких-то ситуаций, которые будут способствовать срывам, mm-hmm. и так далее. И понятно, что это очень страшно. Кажется, что да нет, я сам лучше буду справляться и так далее. Это может вызывать кучу внутренних переживаний, но это один из выходов, и, не знаю, наверное, один из первых шагов, который будет там, это вообще признать, что у меня это есть, я этим болею, я не могу с этим справиться сам. И как раз через это, ну, это вот уже, наверное, такие первые шаги как раз вот в этой 12-шаговой программе, и может начать происходить как раз лечение, исцеление, когда человек увидит, что он не один такой. С подобными ситуациями много людей, и многие люди тоже могут не справляться с этим. Происходит по-разному. И высока вероятность, что лечение будет направлено на то, чтобы научиться жить с этим. Возможно, что до конца жизни не будет такой ситуации, когда человек сможет спокойно заходить вот в этот, в эти воды реки, если мы говорим про сексуальные действия, сексуальности, когда там вокруг будут обнаженные люди, не знаю, обнаженные картинки, и у него не будет возникать таких мыслей сексуальных. Скорее всего, все будет направлено на то, чтобы прийти к тому, как научиться свою жизнь выстраивать так, чтобы я это патологически мной не владела. И дойти до причины появления. Не просто научиться мне, ну, не знаю, не реагировать, не просто научиться мне не думать об этих фантазиях или научиться мне не делать, потому что это тупиковый вариант.
Это подавление, да?
Да, да. А найти причину, как это во мне работает и какая та первоначальная, не знаю, первоначальный источник, который вызывает во мне эту зависимость.
То есть нужно копать и копать, я поняла. Друзья, как раз под конец эфира вам всем сообщение о том, что у нас есть бесплатные консультации у нашего проекта. Ссылка есть под видео, переходите, записывайтесь. Две бесплатные консультации. Я думаю, что вы сможете совладать с этими зависимостями, если вдруг вы их себе обнаруживали. Так, друзья, кто в эфире в Инстаграм, здесь мы ссылку опубликовать не можем, поэтому переходите ВКонтакте, ищите «Формула семьи», сообщество у нас ФС, логотип на желтом фоне. Переходите, там есть кнопочка «Записаться на консультации», будем ждать. Ну, а у нас остается минута. Жень, давай подводить итоги. Значит, что такое зависимость, чем она вредна и какой выход? Давай за минуту резюме от тебя, как от психолога.
Да, ну, мы сказали уже об этом, что сексуальная зависимость – это такие патологические навязчивые мысли и действия, связанные с сексуальными действиями, которые начинают влиять на всю жизнь человека, которые его так затягивают, и у него повышается потребность в этом, повышается толерантность, когда он уже не может это внутри себя контролировать. И, в общем-то, люди, которые в жизни которых есть эта потребность, они достаточно скорее всего, четко и ясно это увидят в себе. Они знают, как это происходит, какие потом чувства возникают, когда происходит срыв, чего стоит им для того, чтобы сдерживать себя, как появляются эти мысли и так далее. И, ну, и, наверное, самый эффективный, единственный вариант – это обратиться за помощью, не затягивая, не ожидая, что я вступлю в брак или найду человека, с которым я смогу это удовлетворять, но решить эту проблему заранее, решить эту ситуацию лучше заранее.
Все, друзья, заканчиваем. Спасибо всем за комментарии, за вопросы, за сердечки, которые вы ставили в трансляциях. Я их видела. Спасибо всем. Скоро совсем услышимся. Переходите к нам, подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи». Там много интересных эфиров. Ну а пока мы прощаемся. До свидания.
Всем пока. Всем душевного здоровья.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.